Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Напомню, что в прошлой нашей передаче мы с вами встретились с отцом Андреем Каневым, настоятелем храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, что находится в Екатеринбурге, приходу 20 лет. И за эти годы настоятель храма сумел объединить своих прихожан и взрослых, и детей особой атмосферой, которая построена не только на молитве в храме, церковных таинствах. В церковной ограде этого храма происходит интереснейшая и очень активная жизнь. Создаются условия для того, чтобы проросло Слово Божие в сердцах и взрослых, и детей, пришедших в Дом Божий, чтобы те ребята, которые лишены любящей руки отца в доме, могли восполнить этот пробел благодаря заботам отца Андрея и мужской половины прихода, понять, что такое мужественное мужское поведение в жизни. И, конечно же, воспитывается действенная любовь к Отечеству. Именно в этом приходе умеют подготовить подрастающего мальчишку к защите Отечества. Такое военно-патриотическое направление не случайно для отца Андрея. Напомню, он, кроме того, исполняет ответственную должность в Центральном военном округе. Отец Андрей – помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа Министерства обороны России. И об этом он начал свой рассказ в предыдущей нашей передаче. Давайте, дорогие друзья, вернемся в церковную ограду храма Владимир иконы Божией Матери в день, когда проходило праздничное действо. И продолжим нашу беседу с отцом Андреем.
Батюшка, будьте добры, подробнее расскажите, пожалуйста, о жизни вашего прихода, именно военизированной ее части. Простите, буквально, вы пестуете патриотов уже сколько времени, да? То есть началось все с казачества, ведь, да?
Не, началось с моих попыток анализировать, что происходит с детьми. Я, поскольку своих нет, да, я поэтому смотрю на других, за другими людьми, детьми, семьями. Ну как, не подглядываю, а просто интересуюсь. Они же приводят сюда.
Они сами к вам приходят.
Сами приходят. Да, врываются, совершенно ясно. Так вот, суть вопроса какая? Я начинаю смотреть сейчас. Церковь — это тоже срез общества, как и армия, получается. Да? Сюда же приходят не ангелы. Сюда, наоборот, приходят люди разные. Кто-то, что редко, ищет Христа, потому что вот у него что-то в душе, да, поиск какой-то, в основном из-за каких-то сложностей. Вот, поэтому тут люди разные и социально разные. У нас есть и профессора, есть и простые неграмотные какие-то бабульки, которых мы тоже очень уважаем и ценим, потому что это взрослые наши люди, наши бабушки. И они находят свое комфортное место в храме и совершенно замечательно обучаются на курсах, учатся. И вот сейчас объяви какую-нибудь лекцию, соберутся как раз вот эти люди, потому что они, в отличие от современной молодежи, умеют учиться и хотят учиться, понимаете? Вот, так вот я к чему? К тому, что я смотрю, детей много, да, вокруг храма. Начинаю анализировать, вот есть мальчишки, девчонки. Смотрю за мальчишками, но с девчонками все достаточно благополучно. Ну, понятно, что приходят с мамами девчоночки, ухоженные, все вроде нормально. Смотрю за мальчишками, смотрю, с мальчишками что-то не то. У меня в семье еще кроме меня двое братьев. Вот, поэтому у нас такое мужское было воспитание в семье. Папа у меня командир роты был по службе в армии. Он как раз,
все не случайно.
Да, там рота подъема, я знаю, что такое. Вот, и строго было, и прав, кстати, так надо мальчишку воспитывать. Поэтому волей-неволей все же сравниваешь вот с тем, что было у тебя в детстве. Да? Я понимаю, что попросишь мальчишечку какое-нибудь что-то сделать, элементарно какую-то просьбу, и не выполняя, то есть вот бросил, забил, там ушел. А что такое? В чем проблема? Начинаю анализировать, я вижу катастрофу, срез этой катастрофы, что сейчас семьи разваливаются, мальчишечки остаются без пап. Вот если для девочки это, конечно, критично, но не так сильно, потому что образец женского поведения мама есть, да? Конечно, она не увидит, как мама там любит папу. Это плохо. Но когда женщина воспитывает мальчика, и мальчик не видит не то, что как мама любит папу, а как вообще мужское поведение, да, хоть какого-то. И я начинаю это анализировать. Поскольку служу на одном месте давно, да, это могу видеть с рождения детей, они ко мне крестить приводят, да, потом вижу, как они растут. И смотрю, анализирую, что оказывается, даже есть какой-то, хоть какой-то папа есть, хоть какой-то. Не то, что там благочестивый, верующий, там какой-то такой бодрый, веселый, там. Нет, хоть какой-то. Это одно поведение мальчишек. А когда нет вообще никакого, то совсем другое. И вот когда такой процент стал зашкаливать, я вижу, что это процентов 80 и с лишним, понимаете?
Даже 80%.
Да, да. Я начал беспокоиться. Понятно, что я всем им отцом не стану. Начинал создавать условия, чтобы они хоть как-то вот чему-то мужскому начали учиться. Я делал за эти годы 3 попытки создания каких-то военно-патриотических дел. У меня не проваливались. Но не было условий, не было людей, которые поддерживают. Вот. И в 2013 году я как раз подумал о том, что надо еще одну попытку сделать, да, не сдаваться. Вот. И просто от головы, так скажем, просчитал, поскольку у меня не было помощников, пришли бы танкисты-десантники, я бы сделал бы школу танкистов и школу десантников. Да? Но не было в тот момент помощников. И что я подумал, что какая форма работы с детьми наиболее максимально может принести пользу, не имея помощников, так, каких-то профессиональных. И понял, что наиболее удачная вот для нашей обстановки, мы находимся на сортировке, да, здесь иноверцев очень много живет, людей там, из южных республик, там, из Китая, из Кореи там, и так далее. То есть у нас надо, чтобы русским духом пахло тут у нас, да, в нашем русском районе сортировки. Это я без всякого национализма говорю, да, такого плохого, только хорошего.
Объективное, что я
сказал. Объективный национализм, да, потому что человек должен любить свою родину, свою национальность, свой язык там, и так далее. Почему русские это не могут делать и стесняются, мне не очень понятно. Но это другой вопрос. Я понял, что надо взять. Вот если мы возьмем только десантников, я не могу дать им ничего десантного, потому что у меня нет десантников. Не могу взять спецназ, потому что у меня никого нет. Ну, то есть, вот есть мужчины, но они не, ну, служили в армии даже, но они были там рядовыми сержантами, там, ну, это не то. Конечно, помнят об армии, но он не может столько много дать. Вот. И я тогда понял, что надо взять казачество. Почему? Потому что казаки – это русские люди, так?
Следующие люди.
Ну да, это следующие. Тут мы говорим о культуре, национальной культуре, да, это важно. Потому что если они будут нас воспитываться просто космополитами, то мы очень сильно проиграем. Что они будут защищать? Бургер Кинг или что там? Макдональдс? Надо, чтобы они родину защищали. Чтобы они родину хоть как-то поняли, надо и о родине говорить, да? Это что? Это история, это культура, это язык, да? Вот все, что входит в понятие вот казачества, да? Тоже. Второе. Тем более, что история Урала, она связана с казачеством, осваивали. Россия прирастала через казаков этими землями. Это важно. Второе. Казаки – это люди, которые хозяйствуют на земле. Это не просто воинское подразделение, которое, допустим, у него задача пройти дальше, да, он там поле переехал на танке и дальше поехал. А ты тут на этом поле живешь, ты ни окурок не бросишь туда и не позволишь никому бросить, потому что твой хлеб на этом растет. Это хозяйственное отношение к то, чему мальчишкам не хватает. Это вера, безусловно, потому что казаки, как часть активная русского народа, безусловно, были православные. Сейчас у нас язычники есть, и атеисты, и кого только там нет. А мы, если берем традицию, то, конечно, должны быть неверующими. Вот. И четвертое – это способность защитить свою родину, то есть воинская часть казачества. Поэтому, вот, продумав это, я, значит…
А семейная батюшка традиция тоже ведь, да?
Ну да, это в культуру все-таки входит, в культуру входит, безусловно, да. Подумав это, я понял, что надо организовывать казачий хутор, то есть такую первичную организацию казачью на приходе, что и было сделано. Значит, я подговорил мужчин, которые были, благо, что они откликнулись. Вот, и мы таким образом создали казачий хутор Благовещенский. Благовещенский почему? Потому что вот у нас, кто придет на территорию нашего прихода, он увидит, что площадка центральная свободная. Вот мы ее специально оставили, что здесь когда-то будет стоять хутор, храм Благовещенский. Угу. Сейчас у нас ни денег, ничего нет, ни помощников, но мы оставили землю под
мечта осталась.
Под мечту, да. Угу. Вот. И как раз хутор Благовещенский, что мы будем воспитывать своих детей, тут идея такая, да, и они достроят. Им нужно будет, они достроят. Или вообще построят. Вот. И с того же 2013 года было предложено родителям, в храме нашим родителям, чтобы они поучаствовали в таком важном деле, как создание кадетских классов. Сначала были кадетские классы. Откликнулись, мы начали заниматься, кто-то ушел, кому-то не понравилось, там, ну, как обычно бывает. И вот и сейчас уже, получается, 5 лет, получается, да, в этом году мы пробуем этот, обкатываем этот проект. Ну, мне нравится. Много чего там трудностей есть, безусловно, потому что нас никто не поддерживает, мы это делаем своими силами. Копим деньги, покупаем автоматы, копим деньги, покупаем противогазы. Когда будет копим деньги, купим танк, я не знаю, но мне очень хотелось бы, чтобы он был.
Ну вот шашки я уже видела.
А, ну да, шашки есть. Дети заразились, и понимаете, для них-то это не игра, для них это по-настоящему.
Жизнь, да.
Если вы останетесь сегодня в 16 часов, у нас начнется казачья вечерка. Дети будут сами проводить свою большую вечерку казачью. Это совершенно замечательно. И в прошлом году я решил, что это должны быть не классы, а нужно название такое, чтобы было видно, куда развиваться. И вот я предложил такое название «Кадетский корпус». Дерзкое название, да, но надо его поддерживать, надо его осваивать.
Батюшка, расскажите смысл вот тогда неведущим, несведущим.
Да. В царской России воспитанием казаков, военнослужащих в том числе, да, занимались кадетские корпуса, то есть интернатного типа, школы интернатного типа. Сейчас такие у нас тоже есть, это Суворовское училище, да, вот это Екатеринбургский кадетский корпус внутренних войск, ну, в смысле, Росгвардия называется сейчас, да. По области у нас есть несколько таких школ. А оставаться просто на уровне класса или классов, когда у тебя детей там несколько десятков человек разновозрастных, это немножко нелогично. Назвать школой, ну, кадетская школа, ну, как-то это звучит немножко, ну, не в теме, так скажем, этой культуры. Поэтому я рискнул и назвал корпус с той целью, чтобы, во-первых, мы развивались и понимали, что у нас несколько подразделений есть в этом самом корпусе, да, это так и есть, сейчас несколько взводов,
а
девичьи
какие,
даже
какие?
Есть. Но они по возрастам, старшие, младшие и девочки.
А самые младшие сколько?
Мы берем с 6 лет. С 6 лет и до, ну, пока им не надоест и не уйдут. А им надоедает 15-16, и они уходят, естественно. Вот. Но благо, что часть из них остается и крутится около. Чем это интересно? Тем, что у нас есть дети, которые всю неделю с нами, я их называю гвардейцы, и для них реально получается почти всю 5 дней в неделю и дисциплину, и форму, и подшивы, и внешний вид, и поведение контролировать, да?
То есть они приезжают утром и возвращаются домой вечером,
ну, да,
практически,
да? Примерно так. Вот. А есть те, которые приходят по воскресеньям. Вот и для них тоже по воскресеньям проводятся эти занятия. Это и огневая, и строевая, и культура казачья, и игры, и спорт, и так далее.
Но сейчас у вас много помощников наверняка, да?
Ну, не так, как хотелось много, но есть. Ну, есть, помощники есть, да. Вот. Почему я рискнул называть корпус? Потому что, во-первых, да, это звучит хорошо и отражает действительность, что это не просто собралось 9 человек, которые там позанимались и разбежались. А во-вторых, время же изменилось. Сейчас нет необходимости держать детей в интернатную форму создавать. Тем более мы ее не можем. Я бы с удовольствием казарму, честно говоря, завел. И 13 мамочек подошли, сказали, сделайте так, сделайте казарму. Но поскольку это все упирается опять в эти деньги, да, я бы построил, честно говоря. И, в принципе, в перспективе у меня такая мечта есть. Не знаю, там, Бог даст, не даст, но это можно и нужно. Потому что надо от мамочек оторвать, они портят детей. Ну, своей вот женской любовью, да, снисходительностью. Да. И ребенок вырастает потребителем, на маме сидит на шее. И он до 40 с лишним лет все ребеночек. Это же важно. Вот и некоторые мамы бывают ответственны, они это понимают, что их надо оторвать. А в Суворовское поступить не могут. В кадетский не могут, да, поступить в корпус. И поэтому получается у нас такая форма некой альтернативы, когда ребенок, да, он живет дома, да, но спит дома, да, получается, да, а живет тут. Пытаемся. Это все непросто, конечно, особенно при отсутствии там целевого финансирования там, и так далее. Но получается, у нас 30 с лишним детей как бы на такой форме ежедневной, так скажем.
А на воскресной, батюшка, еще сколько?
На воскресном несколько десятков. Не знаю, надо непосредственно там руководителя
спрашивать. Ничего себе, у вас корпус-то маленький.
Да, у нас потом еще прошлый год десантники все-таки наконец пришли. Десантный военно-патриотический клуб «Уральские медведи». Вот, и он у нас является взводом специального назначения в корпусе внутри. И он притягивает все тех мальчишек, девчонок, которые реально к армии хотят готовиться. Просто не все готовы. Вот особенно, когда, знаете, мальчик размазня, не то, не сё. Он как бы еще определяется. А есть мальчишки, которые целенаправленно хотят. Там замечательный такой человек, гвардии сержант десантных войск возглавляет, Григорий Анатольевич Зинкин.
То есть все-таки началось с того, что человек пришел, да?
Который... А всегда так начинается. Да? Вот появляется носитель, на нем скелет, собирает, скажем, вокруг... и мясо, да, нарастает. Так же и здесь обязательно. То есть человек горит, вокруг него собираются...
Господь посылает человека,
да,
и все,
да,
начинается.
Поэтому я жду еще артиллеристов, жду связистов, жду медиков, жду танкистов, автомобилистов, военных, кого угодно. Это будет взвода у меня, вот, потому что важно, это важно. Кто-то будет культурой заниматься только, да? Кто-то захочет автомобиль изучать, кто-то захочет быть танкистом, пожалуйста. Это все дело организуем, поможем. Лишь бы это было как раз на то главную цель, чтобы наши дети, мальчишки, девчонки были настоящими людьми. Если он станет настоящим человеком, Когда Христос, он будет близок. Угу. А если он будет размазнёй, то Христос ему тоже не нужен. Понимаете, вот в чём суть вопроса.
Мачка, ну вот если мы говорим о том, что вот мальчика формируют, да, как бы вот условия, да, сейчас все жалуются, что вот эти гаджеты, они притягивают все внимание детское, да, на себя, да. Вот в таких условиях у вас активной деятельности, конкретной, реальной, насколько вот эти вот гаджеты отступают, что называется, на другие планы?
Надо родителей спрашивать. Я вообще сторонник того, чтобы у детей не было этого ничего, кроме обычной тыкалки, там, телефона. Угу. Я просто вижу отвратительные плоды вот этой вот свободы, когда мы покупаем смартфон ребенку и покупаем ему симку с интернетом, и потом удивляемся, ах, он посмотрел какую-то каку. Так кто виноват? Ты сам ему платил. Это все равно, что ты вот этим тетям и дядям, которые как и показывают, ты им заплатил, и они вот ему пришли к тебе домой и это показали. Это равносильно.
По твоему заказу.
По твоему заказу. А почему? По-другому-то мы мыслим. Да, нужна связь для телефона. Для этого есть вот телефон с кнопочками. Я знаю, что у одного из таких людей, кто вообще придумал эти смартфоны, телефоны и прочее, дети не имеют их. Потому что он знает, что это такое. Это было ударом просто. Угу. Понимаете? Он создает эти все айфоны, там всякие там, да? А у его детей обычный телефон с кнопочками. Потому что он их любит.
Да.
А мы своих детей не любим. И поэтому вообще у нас в школе есть правило, что приходишь, все это сдаешь, конечно, воспитатели понятно, что хитрят. Детишки же что они. Но, по крайней мере, на уровне законодательства школы, mm-hmm. нашего процесса,
устава,
да, на школе всех дел, телефон должен быть сдан. И mm-hmm. мое отношение к этому родители знают, но, к сожалению, видите, не все прислушиваются.
Ну, главное, что отношения ваши знают дети. Ну, это да. Очень важно, батюшка.
Хочется верить.
В Божьей помощи невероятно грандиозная работа, чтобы действительно у нас мальчики выросли, мужчины выросли.
Ну, увидим. Сейчас пока еще это все непонятно. Это все еще только в процессе ростков, так скажем.
Да.
Давайте посмотрим. Бог даст, если нам сколько-то лет пожить и посмотреть. Слава Богу.
Но условия создаются, да, слава Богу.
Но не делать это нельзя просто. Угу. Делать это нельзя.
Батюшка, мы с вами встречаемся. Ну вот еще в пасхальное время, по идее, Троицы, это Пасха все-таки, да? Поэтому вот хочется попросить вас сказать свое слово такое поздравительное и нашим военнослужащим, их семьям, и нашим радиослушателям. Ну и, конечно, сейчас в мае месяц, когда мы Великую Победу отмечаем, да? И вот вы покормляете еще и престарелых наших ветеранов, да? Хотелось бы, конечно, еще вот отдельно слово об этом сказать. Огромное событие, которое нас всех объединяет.
Чтобы вот мне пожелать военнослужащим нашим вот в эти пасхальные дни, вот помнить, что мы, наши предки, вернее, да, они защищали и служили России за веру царя и отечества. Понятно, что царя у нас сейчас нет, да, но есть правительство, да, главнокомандующий. Отечество — это та земля, на которой мы живем, но, оказывается, еще и вера, да, была. И вот мне хочется пожелать, чтобы вот эта составляющая, она тоже не исчезала из нашей жизни, потому что мы защищаем в том числе и веру. Вот. И вера воскресшего Христа — это основа всего вообще, всего христианства. Вот можно сказать, что такое христианство? Это вера в Бога, который пришел, стал человеком, искупил людей, умер за них и воскрес. И победил смерть. То есть Пасха — это как раз про победу. Вот я как раз и хочу пожелать всем военнослужащим, членам семей, гражданскому персоналу Министерства обороны, конечно же, чтобы мы про эту победу не забывали. Вот, несмотря на трудности свои личные, внешние какие-то сложности, все-таки Христос уже победил. Я всегда сравниваю Пасху с 10 мая 1945 года, когда победа уже есть, но очаги сопротивления еще есть.
Угу.
Вот, поэтому вот мы живем в такое время, когда воевать еще надо. Воевать с собой, я имею в виду, да, своими недостатками, своими сложностями, искать Христа. Но победа уже, капитуляция врага уже есть. Так что с праздником. Ну, нашим прихожанам и нашим радиослушателям мне хочется пожелать того, что мы не думали, что Пасха заканчивается через 40 дней. Вот одно из описаний жизни преподобного Серафима Саровского, его такая отличительная черта, что он встречал в любое время человека и говорил: «Радость моя, Христос воскресе».
Да.
И вот наша личная духовная жизнь, она часто связана с тем, что мы больше видим своих немощей, свои недостатки, грехи, страсти, они у нас проявляются. Но надо не забывать, что Христос-то воскрес. Вот, и не забывать, что вот Вознесение отпразднуем, и все, как бы забыли эту тему. А для чего Он воскрес-то? Чтобы мы взбодрились, чтобы мы начали бороться, что наш Вождь, наш Господь, наш Спаситель уже победил. Поэтому надо не сдаваться, не унывать, а терпеливо изучать духовную жизнь, трудиться и быть верным Христу. Так что помоги нам всем Господь.
Да, то есть это всем уже пришедшим к вере, воцерковленным людям, так называемым, да?
Ну да.
Да. Значит, ну и вот старшему поколению, которое вот о Великой Отечественной войне знает не понаслышке, что называется.
Ну, да.
Их не так много сейчас осталось. И, конечно же, вот им низкий поклон прежде всего. И, конечно, вот ваше благословение, ваше пожелание.
Мне хочется вот тем людям, которые и видели войну, и не обязательно видели войну в прицел оружия, да, своего, воевали, то есть непосредственно. У нас есть прихожане, которые и были под оккупацией, и видели фашистов, видели, как они уничтожают их близких. У нас есть прихожане, которые в это время работали здесь, в том числе на Урале, на заводах. Не хочется им сказать, что мы о них помним. Это важно, что вот их простые такие дела в то время – это подвиги. Не только Александр Матросов, там, да, а вот когда подросток идет и работает там, по 12 с лишним часов на заводе, это тоже война, тоже победа получается. И вот дети войны, да, вот которых у нас сейчас много сейчас в храмах, вот мне хочется им сказать, что мы о них помним. И День Победы для нас, для молодежи, для детей, да, которые воспитываются у нас в храмах, это тоже не пустой день, и это день важный. Вот мы, допустим, в храме организовали уже 6 лет назад поисковый отряд «Орленок» у нас есть. Мы ездим в Смоленскую область и пытаемся находить павших солдат, да, и видим, как дети современные, есть такие, которые с радостью доедут, раскладывают эти косточки солдат по гробам, хоронят их, помнят и так далее. То есть это все есть, чтобы не казалось в этом быту, да, в этом шуме информационном, что мы про них забыли, мы не забыли про них. Вот, поэтому мне хочется с этим великим днем поздравить, вот, тем более, что у меня дед всю войну прошел, и бабушка, да, трудилась тоже в тылу. То есть для меня лично это день важный. И мы эту важность этого дня тоже передаем. Поэтому мне хочется пожелать Божьего благословения, терпение, здоровье, конечно же, потому что понятно, что это люди уже взрослого поколения, да, там и болячки, которые они в том числе и за станками там в полях приобрели, сейчас сказываются. Но хочется пожелать, чтобы вот они также показывали нам пример крепости, потому что это поколение, которое умеет терпеть, умеет переносить трудности, которое не сдается. И хочется их видеть на литургии, хочется их видеть на таинствах этих людей, вот, и хочется, чтобы они продолжали нас учить.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите.
Господь благословит всех нас.
А заключить нашу передачу хотелось бы песней, которая прозвучала в этот день с концертной площадки подворья храма. Я думаю, что услышать эту песню будет в радость прежде всего старшему поколению, которое не понаслышке знает, что такое война. И пусть эта песня в исполнении двух красавиц-сестричек, прихожан храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, станет искренним и теплым подарком. Дай Бог вам здравия и долгих лет жизни. Ой, будто мой вороной. дорогие друзья, наша передача «Возвращение к истокам» заканчивается. Мы продолжим рассказ о приходе храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в следующей нашей передаче. С вами была передача «Возвращение к истокам». Отец Андрей Канев, настоятель храма и помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа, и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До встречи через неделю.